ветер в окно.
Добрый вечер всем, кто с нами на одной волне. У микрофона Ольга Клименкова, за режиссерским пультом Антон Никитин. Мы приглашаем в музыкальную гостиную. Мы открыли сегодняшний эфир фрагментом скрипичной пьесы Никколо Паганини «Кантабиле и вальс» в исполнении Леонида Когана. И весь сегодняшний эфир будет наполнен звуками скрипки. А наше внимание будет приковано к творчеству людей, которые называются музыкальные мастера или скрипичные мастера. Не скрипачи-исполнители, а люди, чей труд и талант не получают бурных оваций, цветов и криков «Браво!» в концертных залах, но без их уникальной деятельности не было бы ни виртуозов-скрипачей-солистов, ни музыкантов-оркестрантов, принадлежащих к так называемой «струнной группе». А посвятим мы нашу передачу скрипичным мастерам потому, что 22 марта в Петербурге состоится необычное событие – торжественное открытие 5-й всероссийской выставки скрипичных мастеров. И представитель этой уникальной профессии сегодня гость нашей студии. Я с удовольствием представляю участника эфира. Художественный руководитель выставки, мастер смычковых инструментов Рафаил Ароев. Добрый вечер, Рафаил.
Добрый вечер, Ольга. Спасибо. На этот раз у нас оказалась возможность организовать эту выставку с привлечением большого количества специалистов и на качественно гораздо более высоком уровне, чем это было в прошлый раз в 2019 году.
Это же 5-я сейчас, да?
Да, сейчас это уже 5-я выставка.
Она будет проходить, по-моему, в Шереметьевском дворце, да?
В Шереметьевском дворце, в оружейном зале, и на этот раз Шереметьевский сам музей выделил для этой выставки очень красивое, большое пространство, оружейный зал, где много света, и самое главное, там очень хороший в акустическом смысле зал. Практически все концерты, которые запланированы, будут проходить в этом же зале.
Интересно, структура этой выставки, там же будут много всяких событий, и прослушивание скрипок, и присутствие мастеров. Сколько будет мастеров, откуда они?
На этот раз мы собрали мастеров больше, чем было в 2019 году. На сегодняшний день около 34 мастеров с разных городов России, и не только России. В этот раз участвует коллега наш из Белорусского государственного института культуры и искусств, выставляет свою скрипку, и даже наш соотечественник из Тель-Авива тоже решил принять участие в этой выставке. Будут представлены около 45 скрипок, 4 виолончели, 7 альтов и 4 смычка.
Ну вот эти инструменты, они будут выставлены для широкого обозрения или это какая-то такая внутренняя закрытая история, где будет только жюри, как это будет проходить?
Да, это они выставляются для широкой публики, но звучание этих инструментов могут попробовать профессиональные музыканты, и в этом удобство всего этого мероприятия, что все мастера собираются вместе на одной площадке, и у музыканта есть возможность сразу попробовать
с мастером
пообщаться и попробовать работы разных совершенно мастеров, которые сделаны в разном стиле.
А вот мне интересно, это что-то вроде конкурса? Будут выявляться какие-то лучшие инструменты или просто выставка без определения лучших?
Сам проект предполагает экспозицию работ мастеров, но отдельным мероприятием будет проходить двойное слепое прослушивание скрипок. Оно будет проходить в другом зале, это Белый зал Шереметьевского дворца, и это мероприятие будет закрытое. Очень много желающих, которые хотели бы попасть на мероприятие, послушать и посмотреть, как все происходит, но поскольку это будет прослушивание инструментов, то...
Но жюри должно находиться в тишине, да?
Да, чтобы никого не отвлекали какими-то посторонними звуками.
Или реакцией какой-то, да?
Ну да. Поэтому.
А вот интересно, будет кто-то один играть, а жюри будет слушать, да?
Да, жюри состоит из, мы назвали это экспертная группа, которая состоит из 10 человек, 9 экспертов-слушателей и один эксперт-солист, который будет проигрывать все инструменты. Выступает солист заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра филармонии Илья Козлов. Он в затемненных очках за ширмой проигрывает открывки разных произведений на скрипках современных мастеров. А в зале будут сидеть 9 экспертов-слушателей, которые будут в это время оценивать само звучание скрипок по определенному протоколу и расставлять баллы. Потом в конце эти баллы будут суммироваться и выделятся такие скрипки-фавориты, которых выбрали музыканты. Такая особенность в этом прослушивании в том, что мастера в этот конкурс не допускаются, а будут прослушивать исключительно музыканты. И у нас в экспертной группе собрались дирижер, альтист, педагоги, скрипачи. Председателем является народный артист России Михаил Ханонович Гантворк, руководитель ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга». И другие очень интересные деятели
музыканты
культуры.
А скажите, пожалуйста, вот существуют ли какие-то методики по объективной оценке инструмента? Потому что один слышит так, другой немножко по-другому. Одному нравится тембр, может быть, с какой-то краской, которая не совсем понятна другому.
Конечно, есть определенные критерии. Это и такой простой очень физический параметр, как громкость звучания. Одна скрипка играет громче, другая тише. Потом есть такой параметр, как проникновение в зал.
Когда несет звук, да?
Да, вот, когда скрипка несет звук. Ну, также будут учитываться индивидуальные какие-то...
Тембральные краски, наверное, да.
Да, по тембру, по тому, как слышится самому эксперту.
Кстати говоря, по духам у эксперта, у играющего музыканта, звучит совсем не так, как в зале.
Да.
Часто даже вот музыканты говорили, я играю, мне как-то вот неудобно, а в зале говорят замечательно.
Поэтому мы будем учитывать и оценки самого исполнителя Ильи Козлова, который тоже будет после каждого раза откладывать инструмент и вносить свои какие-то заметки в то, как ему слышится, как ему удобно играть на этом инструменте. И оценки слушателей. Они могут быть разными.
Я представляю, как будет непросто комиссии, вы говорите, около 30 скрипок, даже больше надо будет прослушать, напряженно прослушать, объективно. Замыливается ухо. Мне кажется, они перебили через 2-3 отрывка музыкальных какой-нибудь духовой инструмент, чтобы перебить немножко.
Мы постараемся сделать несколько перерывов, просто для того, чтобы хотя бы эксперты, слушатели расслабились и переключились на какие-то
другие впечатления,
другие звуковые ощущения.
Знаете, вот когда дегустируют духи, перебиваются запахом кофе. Вот я поэтому и подумала, что надо чем-то перебивать впечатления слуховые. Ну, хорошо, я думаю, что будет справедливо, если мы сейчас послушаем скрипку. Вот у нас в самом начале нашего эфира звучала скрипка, на которой играл выдающийся скрипач Леонид Коган. А скрипка – это работа итальянского мастера Гварнери дель Джезу. А сейчас вот прозвучит фрагмент интродукции Рондо Капричиоза Сен-Санса в исполнении еще одного великолепного скрипача – Яши Хейфица. У Хейфица было две скрипки – Гварнери и Карло Танони. На какой-то из них и была сделана эта запись, которую мы сейчас будем слушать.
Очень интересно. Давайте послушаем.
Рафаил, практически все музыкальные мастера начинали свое образование с какого-либо инструмента музыкального. Потом происходит что-то необъяснимое, руки тянутся к дереву, стамесочке, рубаночку. Как это было у вас? Я знаю, что вы еще и врач по образованию, нейропсихолог. Как так получилось, что скрипкостроение вас захватило?
Скрипкостроение меня захватило с самого детства, с тех пор, как однажды мама, когда мне было 6 лет, она меня отвела на концерт в филармонии. И я, конечно, наверное, как любой ребенок, едва ли высидел до конца. Ничего, в общем-то, не понял из всего происходящего. Но когда мы пришли домой, меня родители спросили: «Тебе понравился концерт?» Ну, там что-то ответил. А какой больше инструмент понравился? Я даже не знал, как этот инструмент называется, просто показал, одной рукой провел по струнам. Скрипка, значит. Ну да, скрипка. И меня отправили благополучно заниматься скрипкой. Я окончил школу, окончил, в принципе, неплохо. У меня, конечно, с техникой не очень хорошо получалось, потому что я, как любой ребенок, не любил заниматься. Но из всего этого обучения меня страшно влекла сама скрипка, ее конструкция. Я своему педагогу задавал постоянно очень много вопросов о том, как она сделана. Поскольку он, педагог, был не мастер, он, конечно, не мог мне ответить на эти вопросы. И вот такая мечта у меня была с самого детства.
Разобрать научиться,
скрипку. Во-первых, разобрать, во-вторых, научиться изгибать и вот все это выполнять, самому ее сделать. Даже пытался как-то лобзиком там из какой-то картонки вырезал, что-то там пытался какие-то эксперименты делать. Потом как-то это все затянуло меня другая совсем учебная деятельность. Я после школы, после общеобразовательной школы поступил в медицинский институт. И совершенно случайно как-то проходил на Васильевском острове и увидел, в окне висят скрипки белые. Я когда увидел,
белые,
я понял...
Некрашенные,
без лака, да? Да, они просто в окне висели. Я когда это увидел, понял, что вот все, мне точно надо туда попасть. Зашел к ним и сразу сходу, а там какая-то девушка за стойкой стояла, продавщица, это был такой своеобразный магазин, и сходу ей начал рассказывать, что я хочу у вас здесь
работать,
да, возьмите меня, пожалуйста. Она говорит, да я же здесь не решаю ничего, сейчас я позову директора. Вышел директор, и это был как раз Михаил Горанок, с которым мы тогда и познакомились. Он мне сказал, что у них нет мест, он меня не может взять, потому что, ну, во-первых, он не знает, кто.
Ну, вы в качестве продавца хотели устроиться?
Нет,
пока?
Конечно, подмастерьем.
Подмастерьем.
Как раз-таки я именно стремился подмастерьем, сказал, что я буду все что угодно, какую угодно работу выполнять. Он меня очень деликатно так отстранил и сказал, что у них нет мест, у него нет возможности меня принять, но он мне может дать телефон одного мастера, который занимается как раз обучением таких вот совершенно
начинающих,
да, тех, кто интересуется. И дал мне телефон Владимира Якименко, который стал моим учителем на многие годы.
Известнейший мастер.
Известный петербургский мастер. Я у него прошел очень большую практику, и я иногда это сравниваю как занятие каким-то спортом, потому что постоянное строгание, выполнение какой-то физической работы, и где-то учился у него около 11 лет.
Вообще раньше в музыкальных училищах любого учащегося, любого студента учили подставочку выпилить, мелкий ремонт какой-то сделать там, даже волос учили вставлять в смычок.
Волос вставлять – это уже на высоких этапах обучения, а с ним как раз мы начинали с подставок, вы правильно говорите. Он мне давал какие-то отдельные заготовки, кусочки дерева, я уходил домой, там что-то выпиливал и приносил ему, все это показывал. И вот так поэтапно, шаг за шагом, он в итоге меня обучил тому, как сделать целый инструмент.
Ну и в итоге у вас сколько ваших уже вот деток этих изготовленных инструментов?
Наверное, сейчас уже около 15 инструментов.
Скрипок
это,
именно, да?
Да, в основном скрипки, сделал 2 альта и 3 смычка.
Целиком,
вот. Да?
Да,
целиком полностью моя
пернамбуковые
работа.
Пернамбуковые, да?
Да. И один из смычков, он такой немного экспериментальный. Мы хотели с одним моим приятелем сделать виолончельный смычок удлиненный.
Несколько длиннее стандартного. Да,
да, длиннее стандартного. И из этого получилось что-то между виолончельным смычком и альтовым. То есть он может быть не настолько мощный, как виолончельный, но при этом довольно массивный, как альтовый. Я этот как раз смычок выставляю на
сегодняшнюю выставку, да?
Сейчас на экспозиции, поэтому каждый желающий может прийти посмотреть и поиграть.
Ну, интересно, а вот скажите, пожалуйста, какие чувства испытывает мастер, когда расстается со своим детищем, вот созданным им инструментом? Ведь инструмент должен звучать, находиться в руках скрипача, альтиста, виолончелиста, а не оставаться в мастерской у мастера.
Я больше могу сказать о том, что невозможно не столько проститься со своим инструментом, сколько невозможно его никак закончить.
Да?
Вот такой своеобразный перфекционизм не дает никак его уже отложить в сторону и больше не прикасаться к нему.
Улучшать можно до бесконечности.
До бесконечности, да. Вот это большая проблема. А так, если знаешь, что будет кто-то играть, гости. Это всегда даже очень приятно.
А вот скажите, дерево для изготовления струнных инструментов, ель, клен, это проблема сейчас? Ведь сушить искусственно нельзя, его надо лет 15 сушить в естественных условиях. Я почему спрашиваю? Когда-то Иван Петрович Кривов говорил, что мастер ленинградский, что он ходил по разрушенным домам, и балки, еловые балки там снимал, да, и утаскивал к себе в мастерскую.
Это один из простых, я бы сказал, способов добычи сухого дерева. Но в основном мастера у заготовщиков покупают древесину, и какое-то время она лежит дома, на чердаке, где угодно. Хотя бы нужно, чтобы лет 5 отлежалось дерево. Вообще считается, что после 10 лет, 20-летней выдержки, а особенно 30-летней, это уже вполне подходящее дерево для того, чтобы из него сделать достойный именно инструмент. Но надо признаться, что в условиях промышленности массового производства этого невозможно достичь, поэтому какое бы ни было качественное производство, надо понимать, что там дерево используется совсем не старое, не сухое, а вот
искусственные сушки,
искусственное, да. И очень недавние заготовки.
И это потом повлияет, потому что пройдут годы, оно начнет опять в себя впитывать влагу, да?
Очень много разных проблем возникает. Во-первых, дерево деформируется, если оно было изначально недостаточно высушено, оно деформируется. За деформацией последуют разные искажения всего инструмента, в итоге он лопается, и очень много разных нежелательных возникают ситуаций.
Ну хорошо, давайте прервемся ненадолго, чтобы опять послушать скрипку. Сейчас мы услышим прекрасную Страдивари Давида Ойстраха, которую он называл «Марсик». Прозвучит фрагмент третьей части сонаты «Ля мажор» Сезара Франко.
Thank you.
Для тех, кто присоединился к нашему эфиру, сообщаю, что сегодня гость и участник музыкальной гостиной, художественный руководитель выставки скрипичных мастеров, мастер смычковых инструментов Рафаил Ароев. И речь идет и о всероссийской выставке скрипичных мастеров, и об уникальной профессии мастер смычковых инструментов. Многие знают, что самые драгоценные эталонные скрипки – это скрипки итальянских мастеров прошлых веков. За ними следуют тирольские, французские инструменты, так по рангу. Но и русские умельцы делали достойные образцы, правда ведь? Кем мы можем гордиться из мастеров?
Мы можем гордиться таким мастером, как Анатолий Лемон. Подгорный, очень известный мастер. Лемона считают родоначальником современной школы российских мастеров. Очень известный был исследователь Евгений Францевич Витачек, который...
Книгу оставил очень хорошую, книгу, полезную.
Да, одна из основополагающих, я бы сказал, книг по обучению скрипичных мастеров. Заведовал лабораторией.
Я хочу сказать еще, что эталонные-то образцы стареют. Новые скрипки поневоле вытесняют. Вот эти тайны-то эталонных скрипок не разгаданы. Но то, что они со временем вытеснятся современными скрипками, правда ведь? И вообще непонятно достоинство старинных скрипок. Они приобрелись из-за того, что время прошло, или из-за того, что там тайны были какие-то?
Изначально были, да, такие.
Вот как вы считаете?
Я считаю, что в целом это хорошо, что их когда-то вытеснят современные. Для нас, для современных мастеров, это, конечно, очень положительный момент.
А для исполнителей?
Для исполнителей, я думаю, что отчасти преувеличены свойства старых инструментов, потому что уже начиная с 2008 года по всему миру идут разные прослушивания, в которых участвуют и старые инструменты, и новые. Это прослушивание как раз-таки идет по методу двойного слепого прослушивания, когда солисту завязывают глаза, и он стоит за ширмой. То есть ни он, ни слушатели не знают. Так вот, слушатели, когда их просят определить, в данный момент играет старый инструмент или новый, в итоге все исследование сходит к результату 50-50, а это значит, как примерно подбрасывание монеты. Либо так, либо по-другому. То есть это недостоверно. Это одна сторона этого вопроса. И вторая сторона, все-таки старинный инструмент имеет, помимо звуковых каких-то качеств, какие бы они ни были, хорошие или плохие, имеет еще и историческую ценность. Поэтому эти инструменты, они дорого стоят даже не столько от того, что они звучат хорошо или плохо, а от того, что это как картина Леонардо да Винчи. Она имеет сама по себе ценность.
Ну, вообще, да, вот время играет, конечно, свою роль. Я знаю, что было время, когда немецкие мануфактуры, ну, имеется в виду скрипка, сработанная в немецкой мануфактуре, когда не один мастер делал, а несколько мастеров работали над одним инструментом. Они были, ну, практически у всех учеников музыкальных школ. Особо-то не ценились. А сегодня, по-моему, их статус очень вырос, вот этих немецких мануфактур.
Потому что, опять же, прошло время, эти инструменты чуть-чуть подсохли, и если они попадают в руки толкового мастера, который что-то их там немножко переработает, в основном нужно у старого инструмента заменить пружину,
которая клеится к верхней деке, да,
вдоль верхней деки, поменять новую дужку, поставить подставку. Пружина, подставка и дужка – это считается акустический блок музыкального инструмента, струнного музыкального. Если с толком это все изменить и усовершенствовать, эти скрипки прекрасно звучат, если они еще и в хорошем состоянии, без трещин, лаковое покрытие сохраненное, то хорошим являются экземпляром для, конечно, обучения, тем более.
Много еще зависит от рук скрипача. Он может играть, может быть, не бог весть на какой скрипке, какого достоинства, но она заиграет
своим умением,
совсем другими красками в руках определенного исполнителя. Вот я как раз хочу сейчас предложить послушать серенаду Лигара в аранжировке Крейслера. Прозвучит она в исполнении одного из ведущих представителей Санкт-Петербургской скрипичной школы, скрипача Зиновия Винникова. Он в свое время был концертмейстером Академического симфонического оркестра нашей филармонии, а затем Лондонского королевского оркестра, Королевского оркестра Нидерландов. В этой записи, которую мы будем слушать, партию фортепиано исполняет тоже наш земляк, петербургский пианист, один из достойнейших представителей петербургской фортепианной школы Евгений Изотов. Так вот, Зиновий Винников в этой записи играет на скрипке тирольского мастера, которую приобрел в силу обстоятельств взамен своего великолепного итальянского инструмента. У него был очень дорогой, хороший итальянец. Но в его руках вот эта тирольская скрипка звучит прекрасно, хотя тирольские скрипки не имеют такой громкой славы, как итальянские.
Да.
Мы сейчас послушаем. От рук скрипача очень многое зависит. Фрагмент серенады Легара в аранжировке Крейслера исполняет Зиновий Винников. Что же, Рафаил, давайте еще раз напомним радиослушателям о 5-й Всероссийской выставке скрипичных мастеров и о тех ее моментах, которые можно посетить нашим радиослушателям, например.
Ну, прежде всего, у нас будет очень интересный концерт 23 марта в 7 часов вечера в Белом зале Шереметьевского дворца будет играть оркестр «Дивертисмент» под управлением скрипача-виртуоза Ильи Иофа. Чем интересен этот концерт? Музыканты, во-первых, будут играть на инструментах мастеров из экспозиции. И поскольку в этот день, 23 марта, будет проходить то самое двойное слепое прослушивание и будут отобраны лучшие, скажем так, скрипки, музыкантами будут отобраны эти инструменты, мы, наверное, выберем 2, ну, максимум 3 скрипки, которые будут звучать в этом вечернем концерте музыкантов ансамбля «Дивертисмент». Далее у нас запланированы концерты 8 апреля, и завершающий торжественный концерт состоится 16 апреля. На нем будут играть музыканты оркестра консерватории под управлением Аркадия Штейнлухта. Кроме концертов, у нас запланированы открытые уроки и мастер-классы с ведущими педагогами, известными музыкальными деятелями. Очень познавательные для всех музыкантов будут.
Как для исполнителей, так и для тех, кто собирается стать скрипичным мастером.
Да. Это мероприятие поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Мы очень благодарны им за это, потому что как раз это дало возможность провести это мероприятие в таких больших масштабах и с привлечением интересных и персон, и коллективов музыкальных. Я уверен, что это событие войдет в историю Петербурга и, возможно, даже России.
Ну что же, музыкальная гостиная желает успехов вашей выставке.
Спасибо
и
большое.
Процветанию дела скрипичных мастеров. Передачу подготовила и провела сегодня я, Ольга Клименкова. За режиссерским пультом работал звукорежиссер Антон Никитин. Гостем студии был художественный руководитель 5-й всероссийской выставки скрипичных мастеров, музыкальный мастер Рафаил Ароев. До встречи в следующую пятницу.